Всем привет! Это подкаст «Успешный успех». У микрофона я, Оксана Смирнова, я медиа-менеджер.
Я Яна Лукина, я журналист.
Я Ира Никеева, я HR-менеджер.
Этот выпуск мы сделали вместе с партнером. Это ВТБ, один из крупнейших банков России. Мы немножко подустали от словосочетания «точка опоры» и решили, что в этом выпуске будем обсуждать надежность, где ее найти, кто-то, может быть, ее уже ощущает. Кстати, девочки, кто-то из вас ощущает ощущение надежности?
Ну, такая некая надежность без надежности, я бы сказала.
Ира?
А я не знаю, что для вас надежность, девочки, вот объясните мне.
Да вот я тоже про это задумалась, и потом поняла, что, видимо, это как раз точка опоры, от которой мы устали. Надежность что-то, что какое-то, хотела сказать, неизменное, да, но что-то, к чему всегда можно обратиться, на что можно положиться.
В принципе, наверное, да, к какой-то этимологии слова стоит обратиться. И вообще надежный — это то, к чему ты относишься с каким-то доверием, да, то есть то, чему ты доверяешь. Потому что я вот как раз перед записью подкаста проводила у себя небольшой опрос в и спросила людей, является ли для них слово «надежный» синонимом слова «стабильный», да, потому что иногда кажется, что это как будто бы какого-то одного порядка слова. И вот интересно, что результаты примерно 50 на 50. Вот результаты меня таким показалось любопытным, да, потому что, с одной стороны, нам кажется, что как будто бы, да, они довольно близки, да, что что-то такое монолитное, стабильное, надежное, как будто бы в одном ряду, да. А с другой стороны, когда начинаешь там как-то глубже в это все нырять, начинаешь об этом думать и понимаешь, что, ну, знаете, стабильность может быть и признаком застоя, например, да, и каких-то негативных вещей. А вот надежный, мне кажется, вообще словом «надежда» связан, да, то есть у него какая-то такая более позитивная, наверное, коннотация. Поэтому почему мы, в принципе, еще выбрали эту тему? Давайте просто объясним, что когда мы брейнстормили и думали, о чем нам говорить в этом выпуске, естественно, мы не могли абстрагироваться от того, что происходит сейчас в мире, да, и мы вдруг задумались, как много людей на самом деле стремилось вот все эти годы, там, последние, да, какой-то именно надежности в разных вещах, да, там, кто-то ищет там надежность в работе, кто-то деньги в банке хранит, там, кто-то ищет надежности в отношениях, и сейчас, в это такое супер нестабильное, ненадежное время, начинаешь задумываться, не была ли это надежность каким-то таким ложным богом как раз в нашей системе координат, поэтому про это, собственно, и выпуск у нас должен быть.
Девочки, а у меня вот такой вопрос. Мы сейчас все с вами говорим о разрушении привычной модели мира, о том, что нам нужно адаптироваться к неопределенности, извлекать пользу из нашей тревожности. А у меня такой вопрос. Вот раньше мы с вами жили, разве мы с вами не тревожились? Разве нам не казался наш мир постоянно изменчивым и турбулентным? Разве у нас не было проблем с ощущением надежности? Вот как у вас?
У меня были.
На самом деле у меня тоже. Я, в принципе, сама по себе довольно тревожная, уж вам ли этого не знать. Поэтому, да, но все равно какие-то вот маячки, да, такой, маячки надежды какой-то, они все равно, ну, они присутствовали. Я просто не знаю, у всех ли они пропали сейчас, да, тут тоже такой вопрос общий, да. Если, например, кто-то искал надежность в семье, да, там, если в семье все в порядке, то, соответственно, этот маячок у него остался. Я думаю, что многие потеряли некоторое ощущение надежности, связанное с работой сейчас, с какой-то своей деятельностью. Вот тут, наверное, есть вопрос. Да.
Отвечу тебе, маячки пропали не у всех. Я тоже перед записью провела опрос в сторис. Было два вопроса. Первый вопрос как раз звучал так. Надежность сейчас, и было два варианта ответов. Хочется найти, первый вариант, или второй вариант уже ощущается. Как вы думаете, какие результаты?
Ну, давай будем оптимистами, скажем, что уже ощущается.
Ну, вот уже ощущается надежность у 20% из тех, кто ответил только.
Все, будем пессимистами.
Кстати, во-первых, то же, что удивительно, у меня в основном отвечают обычно на вопросы в большинстве девушки. В этом опросе есть мужские ответы. Можно было бы предположить, что вариант ответа «уже ощущается» будет больше выбираться мужчинами. На самом деле нет, там, конечно, есть ответы мужчин. Точно так же там есть ответы девушек, и не только там тех, кто, не знаю, много лет в браке и поэтому ощущает какую-то надежность, или там у кого работа совершенно точно не изменится никак. Нет, там есть разные девушки и парни, в общем, точно так же, как и среди тех, кому хочется найти надежность, тоже есть и уже замужние девочки, и парни, и, в общем, как бы абсолютно по-разному это ощущается у всех.
Девушки, а вот вы чувствуете, например, у себя изменение отношения к слову «надежность»? Вот что это было для вас раньше? Какие, не знаю, пункты для вас составляло ощущение надежности? И что поменялось сейчас? Не знаю, вот я, например, приведу пример. До недавнего времени была такая, возможно, уже из текущей точки, мы оглядываемся назад на это, и нам начинает казаться, что это была несколько виральная идея, что надежность для девушки это была в ее самостоятельности, а может быть и невиральную, да, что обязательно это карьера, деньги, самореализованность. И вдруг сегодня я начинаю слышать от девушек, которые еще вчера очень уверенно говорили о том, что счастье женщины в труде, они вдруг начинают говорить: мужа мне, надежного мужа, хочется пошутить, знаете, разработчика. Кто у нас сегодня надежный муж? Разработчик. Вот. Но тем не менее, вдруг вижу просто общее смещение фокуса скорее на то, что люди не пытаются переложить ответственность вдруг, что кто-то должен решать как будто их дела и проблемы, а вдруг они начинают смотреть, что, условно говоря, не деньги и не какие-то карьерные составляющие твоего успеха обеспечивают тебе надежность в этом мире, а твои близкие социальные контакты, люди вокруг тебя, которые всегда смогут подставить плечо. Может быть, это я просто считываю таким образом. Что вы думаете на этот счет?
Это очень интересно. Я тоже, наверное, в моем кругу общения сейчас тоже очень большой тренд на вербализацию желания найти мужа. Ну, то есть все примерно, у кого какие-то отношения были и закончились, и те, у кого не было отношений, все сейчас говорят про это, за исключением, наверное, только тех моих знакомых, которые уже успели побывать в браке и развелись. Вот они особо не горят желанием сейчас снова искать себе мужа. Но мне очень понравилось, как Ира говорит, что раньше, да, мы считали, что надежность девушки в ней самой и в карьере, ну, не знаю. Мне кажется, мы здесь... Возможно, это так, но мы здесь в таком невероятном меньшинстве. Ну, то есть, когда ты начинаешь действительно про там каждую из своих, не знаю, 30 близких знакомых думать, а она действительно ставила на карьеру, или она просто еще пошла работать, потому что так принято, и не хочется просто сидеть без дела, но все это время, строя свою карьеру, она все равно хотела богатого мужа. Простите, что это так все шаблонно звучит. Ну, вот, мне кажется, второй вариант встречался гораздо-гораздо чаще. Это с одной стороны, а с другой стороны, не знаю, Ян, тебе захотелось богатого мужа?
Ты знаешь, после моих трех браков как-то уже не очень.
Девчонки, а смотрите, как вот мы так волей-неволей все равно упираемся в деньги. Вот мы обсуждаем надежность. Пока что вот мы говорим про карьеру и профессиональную самодостаточность, деньги. А муж приобрел у нас окраску богатый.
Но вот ты пыталась, Ира, ты пыталась увести к тому, что хотят мужа, потому что это близкий, родной человек и надежное плечо, а не только деньги. И я бы тоже очень хотела так думать, очень хотела бы, но не знаю, лукавлю ли я, когда так думаю.
Ну вот я тоже, можно я скажу? Мне кажется, вот понятно, что кто-то там сейчас мечтает, как мы сейчас говорим, надежным, приравнивая надежный, видимо, к богатой муже, но, а может быть, также и мужчины сейчас мечтают такой же надежной-богатой жене.
Уверена.
С сахаром и с гречкой.
Ну вот правда, знаете, может быть, так вот накладывается это опять к разговору про некие такие гендерные стереотипы, да?
У меня есть некоторая тоже статистика по поводу того, что где хочется больше ощущать надежность в деньгах или в отношениях, но перед этим давайте расскажу один пример про мужа и деньги. Я слушала свежее интервью Ирины Хакамады. Она дала его, кажется, Ирине Шихман. И в этом интервью сначала много, естественно, про текущую повестку, про политику, а во второй части этого интервью Хакамада рассказывает про то, что у нее полгода назад умер муж, и она в какой-то момент очень, как мне показалось, искренне рассказывает про то, как она для себя приняла, что я умею делать вот это и вот это, мне нравится делать вот это и вот это, а в мужчине мне нравится вот это и вот это. Она какие-то там вещи называет. Короче, она очень открыто признается в том, что ей не важно, сколько денег приносит в дом мужчина. Ей важно совершенно другое. Она называет своего мужа, умершего, гением, который вот знал подход к ней, не только к своему делу. И там есть потрясающий пример, когда у нее в жизни тоже случилась непростая ситуация, когда дочке поставили сложный диагноз, и параллельно с этим ей предлагают идти баллотироваться куда-то, не помню уже. И она вот как бы на распутье. С одной стороны, нужно заниматься здоровьем дочки, ее лечить, а с другой стороны, как бы вот амбиции-то у нее есть политические тоже, на что муж со свойственной ему мудростью говорит: слушай, иди, потому что это то, что ты хочешь делать, только так ты будешь как-то себя реализовывать, и только тем самым ты вытянешь ее, нас всех, и только тогда это сможет работать. И это очень круто, это очень классно, когда ты можешь себе честно признать: мне важно в мужчине вот это, деньги для меня не важны, я их сама могу заработать, и как бы супер, но, мне кажется, это очень, очень-очень редкое исключение.
Исключение в чем?
Исключение в том, что женщина говорит, что ей не важно, сколько мужчина зарабатывает. Как бы и она понимает, что ей нужно от мужчины что-то другое, и абсолютно уверена в том, что у нее будет все, что она захочет, как раз-таки потому, что он ей может дать то, чего ей не даст кто-нибудь другой. Как бы там такая харизма, что наверняка очень огромное количество мужчин с большим количеством денег могло ухаживать за Ирин Хакамадой.
Безусловно, конечно.
Да. Но я думаю, просто у нее этот кирпичик в ее уровне пирамиды Маслоу, он был настолько заполнен и переполнен, да, то, что она не находилась на уровне выживания, что она уже мужчину не рассматривала как некий стратегический ресурс, да, потому что все равно с древних времен всем известно, что в паре выжить гораздо проще, чем выжить в одиночку. Вот она уже могла и в одиночку прекрасно не только выживать, но и жить хорошо, поэтому она смотрела в другую сторону.
Ну да, то есть у нее была такая привилегия выбора, по большому счету, когда правда
можно
было.
Очень хорошо сказано. Да. Да. Просто раз уж мы немножко затронули с вами вот эту тему замужества и о том, что все равно она базируется на некой материальности, да. Здесь важно отметить, что поддержка финансовое партнерство внутри этих отношений, она крайне важна, потому что, ну, мы не будем сейчас отказываться от идеи того, что мы привыкли к определенному уровню жизни, и всем хочется жить хорошо. И если один из партнеров теряет доход, да, то, соответственно, здорово знать и понимать, что другой тебя в материальном плане поддержит. Но вот интересный факт я вдруг вспомнила, опять простите, что возвращаюсь к этим женщинам, любимкам нашим, да, and just like that, когда у Керри умер муж. Посмотрите, он ведь ей оставил отличное состояние, квартиры, у нее друзья, девочки ее были, но ведь она тоже потеряла опору и надежность в своей жизни, тем не менее, имея все другие какие-то социальные, материальные блага в своей жизни.
Ну да, конечно, она же его любила. Он же не был просто кошельком на ножках, ну тут давайте так скажем, да?
Как трое твоих предыдущих мужей, да, Яна?
Ну, правда же, да. Ну, мне кажется, это же действительно вопрос про коммуникацию и про связи.
Да, поэтому в текущий момент очень любопытно, да, как сильно переплетено вот это вот желание все равно найти себе партнера, как бы обеспечив себе уровень выживания с точки зрения каких-то материальных потребностей, но тем не менее ты понимаешь, что гораздо больше ты все равно приобретаешь в социальном плане, когда рядом с тобой есть человек, на которого можно будет, если что, положиться. Знаете, есть в коучинге такое интересное упражнение, я его действительно люблю. Когда люди теряют какую-то важную опору в своей жизни, особенно связанную с деньгами, с карьерой, например, да, человека уволили, человек меняет карьерную траекторию и так далее. Вот это упражнение состоит из того, что ты берешь свой обычный день и прямо очень-очень подробно, по часам и по минутам заполняешь его своими делами. Что бы ты делал, если тебе не нужно думать о доходе и работе? Например, условно говоря, у тебя как будто бы есть некий пассивный доход, который обеспечивает тебе твой привычный уровень жизни. Не какой-то амбициозный, куда ты еще там целишься, да, а такой вот, что как ты привык его вести, там, не знаю, спортзал, кружки для детей, какие-то там покупки, маникюры и так далее. Вот у тебя это все есть, а работать не надо. И ты его начинаешь заполнять какими-то делами. Это очень интересно за этим наблюдать, как много бесплатных маленьких вещей люди начинают вписывать себе в это расписание. Например, пойти читать книгу в кафе или начать писать какие-то статьи, вести там, я не знаю, какую-то интересную творческую деятельность. Больше времени проводить с детьми, чаще встречаться с друзьями. Это все какие-то бесплатные действия,
как же
которые
бесплатные?
Человек...
В кафе тебя бесплатно не посадят, извините.
Хорошо, такие, знаете, которые не стоят очень дорого. То есть люди вдруг не начинают вот писать какие-то фантастические, там, я не знаю, неистовые желания. Это такие вот дейли маленькие штучки, которые ты можешь забрать себе сегодня, и из них сегодня строить какое-то уже интересное, свое счастливое, надежное, настоящее.
К слову о надежности. Клиенты ВТБ Private Banking и ВТБ Привилегия теперь могут купить золото в слитках. Девчонки, вы слышали что-нибудь о том, что в период волатильности рынка вкладывать стоит именно в золото?
Да, говорят, что это довольно надежно, но, честно говоря, я не знаю деталей, может быть, ты нам расскажешь?
Ну, я, конечно же, тоже не знала деталей, но расспросила наших партнеров из ВТБ, и они рассказали мне про преимущества золота. Я отметила для себя три главных таких преимущества. Во-первых, у золота высокая ликвидность. Оно может упасть в стоимости или вырасти, но оно никогда не обесценится. Поэтому золото можно будет продать, пусть и с минимальными потерями, всегда вне зависимости от глобальных экономических или политических потрясений. В этом, как я поняла, его главное отличие от валюты и различных ценных бумаг.
Понятно. Так, а во-вторых?
А во-вторых, золото — это стабильно, и его стоимость, она поднимается медленно, но стабильно. А в-третьих, золото, оно признано. И во все времена в разных странах золото было универсальным средством для расчетов.
А почему это актуально прямо сейчас?
Сейчас расскажу. С 1 марта этого года был отменен НДС 20% на покупку драгоценных металлов физическими лицами, то есть нами с вами.
Так, хорошо. А сколько золота можно купить?
Купить можно от 1 килограмма, и цена формируется в день покупки. Поэтому сейчас не могу я вам назвать.
Ого, класс! А больше можно купить?
Да, Ир, можно купить до 100 килограмм в одни руки.
А нужно быть обязательно клиентом ВТБ-банка, чтобы этим воспользоваться, или всем это доступно?
Если ты вдруг клиент другого банка, то нужно оставить заявку на сайте ВТБ. А если ты уже клиент ВТБ Private Banking или ВТБ Привилегии, просто нужно обратиться к персональному менеджеру. В описании выпуска мы оставили ссылку, там есть все подробности. Хотите, поделюсь статистикой по второму опросу, связанному с надежностью?
Да.
Значит, второй вопрос звучал так. Что дает или может давать больше надежности сейчас? И там было 4 варианта ответа. Первый — это как раз финансовая подушка и стабильная работа. Второй — это отношения, причем как романтические, так и дружеские. Третий — это семья. Четвертый ответ был — это я, мои силы и мои возможности. Я очень удивилась результатом этого опроса, потому что я, с одной стороны, вам только что говорила, да, что мне кажется, что девушки лукавят, когда они говорят, что они хотят себе строить карьеру, а на самом деле они хотят замуж. Вот результат этого опроса показал, что самый популярный ответ, у него 32% голосов, это «я, мои силы и мои возможности». Это то, что, как кажется, отвечающим, что дает или может давать больше надежности сейчас. И мне невероятно радостно видеть этот ответ. Я умом и логикой понимаю, что это самый верный ответ и самый действительно надежный, но пока что вот мне, например, очень сложно себе до конца в этом признаться, взять всю эту ответственность на себя и как-то вот видеть в этом действительно ресурс и поддержку, и вот эти возможности уже использовать. Мне пока что все еще хочется это с кем-то как-то разделить. И, наверное, единственное пояснение к этому вопросу, которое мне прислала одна моя подруга, оно звучало так. Единственное, что может дать больше всего надежности, это я сама и мои возможности, но при этом лучше всего это делать, когда вокруг есть и друзья, и семья, и отношения с ними, и, конечно же, работа и финансовая подушка.
Ну вот я как раз и хотела сказать, что мне кажется, это здорово, что большое количество людей видит именно в себе вот эти, да, маячки надежды, как мы их назвали сегодня, потому что здорово, что они так признаются, значит, они могут в том числе дать какую-то надежность другим людям. То есть они могут уже сами работать, как некие вот эти вот, ну, у него хочется пошли, как эти богатые мужья, да, ну, в таком метафорическом смысле, да, потому что вы можете дать свою надежность, там, не знаю, другу, коллеге, маме, и это же тоже очень здорово, потому что, ну, вот понятно, что, да, кому-то сейчас нужно, чтобы это пришло со стороны, но если вдруг это вы в себе чувствуете, то, мне кажется, это тоже неплохое, как сказала Ира, упражнение, да, кому-то другому эту надежность предложить, это плечо подставить.
А если вы вдруг это не чувствуете, то тоже есть отличное упражнение. Спросите своих коллег, близких, друзей, семью, за что они вас ценят. И вот этот
деньги,
опыт...
скажут, конечно, скажут.
Деньги, да.
Вот это весь этот опыт. Да.
Весь вот этот опыт соберите в отдельный файлик. Причем, знаете, это может оказаться очень любопытно с точки зрения того, что вот весь ваш этот прошлый опыт, который сделал вас тем человеком, которым вы являетесь сейчас, вы его можете просто не замечать по крупицам. А для кого-то это могут быть очень какие-то яркие вещи. Почему я прошу спросить и коллег, и близких друзей? Потому что близкие, скорее всего, будут оценивать, ну, какие-то более такие...
Наврут. Скажут, вот ты такая добрая, хорошая, славная.
Нет, они могут вспомнить какие-то классные там человеческие истории. А вот, например, ваши коллеги могут рассказать про ваши невероятно ценные навыки, о которых вы даже помыслить не могли, что вы ими обладаете. И вот если вдруг вы, кстати, очень сильно в данный момент переживаете за свою карьерную составляющую, обязательно запишите себе это в отдельный файл, помните об этом, не стесняйтесь перечитывать, не стесняйтесь рассказывать другим, и, собственно, обязательно внесите потом так или иначе в резюме, и будете об этом очень классно рассказывать на собеседовании.
Да, научитесь это делать правильно, послушайте наш выпуск про то, как правильно говорить о своих достижениях. Слушайте, я вспомнила еще один любопытный пример про надежность в отношениях. Я начала смотреть сериал, который называется «We Crashed». Вы наверняка про него слышали.
Знаем.
Да, Яна вот точно знает. Это сериал, который снят, кстати, что интересно, как я узнала, по подкасту. А подкаст был посвящен взлету и падению компании WeWork. И я посмотрела первые несколько серий. Там играет прекрасная Энн Хэтэуэй и не менее прекрасный...
Менее прекрасный. Джаред Лето.
Джаред Лето.
Джаред Лето, да. О, я вспомнила про этот сериал.
Я посмотрела уже?
Нет. Не совсем, да, в моей сфере интересов.
Я в полном восторге, честно говоря, мне очень понравилось. Так вот, там в какой-то момент, возможно, это спойлер, поэтому ближайшие несколько секунд не слушайте те, кто очень чувствителен к спойлерам. Рассказать?
Да, рассказывай. Я люблю спойлеры.
Да, Ира любит спойлеры слушать и выдавать. В общем, в какой-то момент героиню Энн Хэтэуэй, знакомая, спрашивает про ее мужа, который, собственно, основатель WeWork. Она спрашивает: «Слушай, ну, а он надежный?» И такая пауза, героиня Энн Хэтэуэй задумалась и говорит в ответ: «Ну, если бы он не был надежным, я бы не была с ним». А потом уходит, проходит несколько сцен, и она инициирует разговор со своим мужем, пересказывает эту историю, и ему уже признается, что: «А я не знаю, надежный ли ты, потому что я не понимаю, почему мне тогда так плохо». И вот это очень любопытно, что...
Эти люди оказались очень ненадежными для своих бизнес-партнеров всевозможных, да, так, на секундочку.
Ну, понятно, что как бы... Ну, вот она с ним там в браке сколько-то лет, мотивирует его, она его полностью в муза, но при этом вот все равно не чувствует этой надежности. Вот это, мне кажется, самый большой облом.
Ну, слушай, ну это же шоу про аферистов. Какая-то, может быть, ну ладно, хорошо, может быть, не аферисты, это я так уж совсем загнула, да, но это такие оппортунисты, какая-то, может быть, надежность. Конечно, они такие вот искатели приключений.
А я даже не про это хочу сказать. Я бы сказала о том, то, что каждый под любым словом подразумевает что-то свое. Вспомните, девочки, когда мы делали общее такое коучинговое упражнение, я сказала про слово рутина, да, то, что для меня оно как раз-таки про стабильность и надежность, а для кого-то это было вообще рабское подчинение там чему-то. Вот каждый в любом слове и в любом явлении всегда видит что-то свое, потому что в мозге каждого человека присутствует некая внутренняя модель мира, основанная на том, как он перерабатывает внешний мир. И вот мы все с вами всю жизнь выращиваем, холим, лелеем эту модель, добавляя в нее новые сведения, ассоциации, формируя вот как нам кажется все должно быть, понимаете? И вот когда вдруг что-то с твоей внутренней моделью мира просто не мэтчится, тогда и происходят твои основные сломы в нервной системе, понимаете? Тогда тебе и кажется то, что человек ненадежный, только потому, что ты сам заложил в это слово какой-то смысл и ожидание.
Поэтому классно, на самом деле, что мы начали с определения слова «надежность», хоть мы его и не дали, но мне очень понравилась Янина ремарка про то, что слово «надежность» связано со словом «надежда».
Ну, конечно, с надеждой. Кстати, по поводу еще определений, я тоже вот продолжу немножко тему опросов. Помимо того, синонимично ли слово «надежный» и слово «стабильный», я сейчас спрашивала, синонимично ли оно слово «безопасный». Да? И там, конечно, тоже такое довольно большое количество голосов действительно связывает надежность именно с безопасностью. Вот. Поэтому любопытно. И еще у меня был один вопрос. Я спросила, не антонимична ли надежность для людей чему-то такому захватывающему, да? Потому что вот, ну, как бы нам докажут, что надежный, значит, что-то такое вот изо дня в день существующее, переходящее. Ну, значит, знаете, как многие там выбирают, например. Я думаю, что у всех есть такие примеры в окружении людей, которые долго работают в какой-то, допустим, компании или на какой-то работе, и просто вот, ну, потому что на работе это надежно. То есть они, может быть, уже давно бы что-то бы поменяли, да, но там как-то неизвестно, непонятно, да, может быть, хорошо будет, может быть, плохо. А здесь как-то вот надежно, хорошо. Вот. И меня, кстати, порадовало, что очень многие ответили отрицательно. То есть они, мне кажется, что надежность там исключает какой-то там excitement, да, или какой-то там восторг от чего-то, какой-то там риск, интерес, вот, поэтому как-то так.
Более того, мне кажется, когда ты как раз ощущаешь какую-то вот эту надежность. Ну вот я себе представила пример не с работы, а вот с каким-то, не знаю...
Почему не с работы? У нас подкаст карьерный.
Черт. Ну и ладно тогда.
Нет-нет-нет, Оксана, расскажи, уж заинтриговала.
Ну я подумала просто про то, что я не любитель рисковать. Я вот никогда там не прыгала с парашютом и вот какие-то такие вещи. Я этого ужасно боюсь. Даже там, условно говоря, быстро кататься на коньках ужасно боюсь. И я могу делать это только с тем человеком, которого я считаю надежным, типа с моим папой. Все.
А с пингвинчиком таким, которого толкаешь?
Сейчас попробую я.
Ой, девочки, вот сейчас вы мне рассказали, опять я снова в нейрофизиологию хочу уйти, просто хочу вам рассказать о том, что в нервной системе каждого человека у нас зашито две конкурирующие между собой программы — безопасность и любопытство. И вот интересно в том, что у каждого человека своя психосистема выстроена на собственной формуле тревожности. Кто-то повышенный тревожник, кто-то тревожный творожок, да, кто-то тревожный творожок, а кто-то более стабильный, условно говоря. Это как раз-таки очень легко всегда выявлять. проявляется в любой стрессовой ситуации, да, как человек начинает просто себя вести. И вот как раз-таки, знаете, что самое интересное? Вот ощущение надежности, оно всегда лежит где-то между безопасностью и любопытством, потому что любопытство — это правильная тревога, которая двигает нас к развитию, к новым каким-то вещам, понимаете? А безопасность, она как раз-таки говорит... Ты не просто так боишься этой темноты, да, не просто так боишься этого темного будущего. Ты боишься не самого факта темноты, ты боишься того, что скрывается там внутри. То есть это больше вот про режим выживания. И вот, условно говоря, надежность — это такой интересный мостик между двумя вот этими функциями. Когда мы из-за безопасности начинаем, наоборот, затормаживаться и отказываться расти и развиваться, да, но в то же время надежность, которая тебе обеспечивает некий комфорт, она является такой интересной ступенькой для любопытства, потому что вот здесь у меня сегодня все хорошо, если я смог этого достичь, то почему бы мне еще не заглянуть, что умею и смогу я сделать в будущем, да, вот, ну, какие-то у меня вот такие вот, если честно, мысли родились на этот счет.
Мне, кстати, очень понравилась метафора с пингвинчиком, хорошо, что Оксана рассказала историю про фигурное катание, ну, правда, вот как вы себе представите, вот что, то есть мы до этого говорили слово маячок, да, что-то там такое светит, ты на это смотришь, а правда, вот на что можно опереться спокойно? Пингвинчик.
На пингвинчика, да.
Такой на катке. Правда.
То есть нам сегодня всем нужно найти некого такого пингвинчика, с помощью которого, да, мы поедем.
Ну, правда, да. То есть он же действительно помогает тебе катиться, да. То есть ты не просто на него там оперлась и стоишь, да. То есть ты как бы, ты катишься, но ты уверена, что ты не упадешь. Ну, это же правда. Ну, это же... Не знаю, мне кажется, это очень хорошая метафора. Хоть девочки и смеются, но вот... Ну, вот, кстати, возвращаясь к началу нашего подкаста, вот я такой поставила риторический вопрос, да, не являлась ли надежность эти годы для нас таким ложным богом, как мы это назвали. Но вот что вы думаете ближе к финалу подкаста? Нужна нам надежность вообще? Нужно ли ее искать в такие времена безнадежности?
Ну, подождите, про что имеешь в виду? Что как бы вот есть два полярных мнения. Одно, когда вот что-то должно быть стабильное и надежное, а другие говорят, что наоборот, нужно быть гибким.
Ну вот да.
Ну, не знаю, Ян, ты чувствуешь себя какой-то порыв быть очень гибкой?
Ну, не знаю даже. Я... Нет, может, Ира что-то скажешь? Что-то я ничего не могу сказать.
Нет, девчонки, а мы на самом деле с вами все гибкие и гораздо гибче, чем нам хотелось бы об этом думать. Просто сейчас вот из-за этой всей неопределенности и недостатка информации мы всегда так жили, на самом деле. Всегда для нас все времена были турбулентными, неопределенными, всегда не хватало информации, и мы испытывали некую тревогу, да. Просто сейчас нас совсем поместили в контекст, когда ты просто такой, как сумасшедший, не знаю, как крыса бегаешь там по экспериментальной клетке, да, и за тобой там наблюдают другие люди. Или как люди, которые попадают, кстати, в очень такие экстремальные ситуации, где нужно, правда, бороться за выживание, когда там оказываешься ты один в лесу и так далее. Нам сейчас сложно вернуться к какому-то разуму. Ну, кстати, вот если говорить про экстремальные ситуации, в моей жизни был опыт такой, когда мне нужно было научиться правильно действовать в экстремальных ситуациях. Есть такой классный опытный спасатель, как Уильям Сиротаки, если я его правильно помню. Он написал очень классную книгу на тему того, что вот люди, оказавшись в экстремальной ситуации, они часто погибают рядом с источником спасения, потому что они начинают действовать очень как-то нелогично, бежать через кусты, кричать, срывать с себя одежду, в общем, совершенно какие-то невероятные вещи начинают творить, а потом в итоге оказывается, то, что спасение было буквально в двух шагах.
То, что ты описала, похоже на просто майские праздники.
День ВДВ.
Простите.
Вернемся к нашей теме, да. И вот сейчас как раз-таки и важно понимать то, что времена у нас всегда были такими, понимаете? Но вот это вот ощущение стабильности и надежности, оно часто как раз-таки является твоим проводником к тому, чтобы найти правильный ресурс спасения. И оно в том, чтобы иногда просто замедлиться, сесть, подумать, какие ресурсы ты сегодня имеешь, чем ты вообще сможешь располагать в ближайшее будущее, как ты сможешь прожить сегодняшний день для того, чтобы перейти в день следующий. Вот, ну, просто иногда представляете себя, что ты в лесу, и тебе нужно выбраться в цивилизацию. Вот примерно мы все с вами в таком положении. И, возможно, сегодня надежность — это то, что у тебя с собой есть какой-то там инструмент, одежда, ты сам, свои мозги, и нужно просто не паниковать, а продолжать идти вперед.
Или строить избушку в лесу.
Мне, кстати, я хотела, чтобы вернулась как-то к мысли, которую Оксана сказала, вот это хорошее, что надежность-то можно в себе найти, что можно даже не искать ее где-то.
Да, как-то, да, видимо, да, можно. И вот Ира как коуч нас к этому подводит, а я все еще внутренне, не знаю.
Мы разожжем это пламя в тебе, Оксана,
в
обязательно.
Потому что мы замерзем иначе. Я вот точно из леса никуда не выберусь, девочки.
Это, знаете, это как неистеистики иногда сюжеты бывают там в книгах и фильмах, когда, например, там кто-то что-то ищет какой-нибудь там, не знаю, Святой Грааль, например. Да. А потом оказывается, что он был все время там внутри, там где-то, и это, в общем, такое открытие. Видимо, не так далеко от жизни.
Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, Яна, не переоценили ли мы Бога этого надежности? Вот мне кажется, что нет, как раз-таки. В каждом из нас есть надежность.
Мне кажется, чем больше ты чувствуешь какой-то надежности в чем-то, тем более ты гибкий, потому что если ты не чувствуешь, то как бы...
Она тебе помогает немножко уравновесить, да, ты
считаешь? Ну, по крайней мере, мне. Я думаю, что есть как бы разные варианты. Кому-то, наоборот, нужно вот, типа, все с нуля начать, и тогда человек начинает больше производить новых смыслов, каких-то действий, и находить себя заново. Кому-то это окей, кому-то подходит такой вариант. Но вот мы с Яной, как два тревожных человека, скорее, наверное, хотим опираться на надежность и уже от нее отталкиваясь, можем что-то делать в зоне гибкости.
Девочки, мы все с вами тревожные. Это базаровщина, все разрушить и с нуля строить, это тоже просто такой тип тревожности.
Ну, мне кажется, у нас есть какая-то надежность даже вот друг в друге.
Подкаст.
В подкасте, да.
Да, подкаст — наша большая надежность. И надежда.
Да, я надеюсь, что для наших слушателей в нем тоже много надежности.
И если это вдруг так, дорогие слушатели, можно мы вас, пожалуйста, попросим? Нам будет очень приятно, если вы напишите отзыв в Apple Podcast.
Огонечки нам еще шлите.
И поставите нам оценочку там.
Да, там нужно поставить оценку. Это очень легко, на самом деле, делается. Там есть 3 звездочки, можно поставить оценку, конечно же. Ой, 5 звездочек.
5 надо ставить.
5, конечно же. Простите. И кроме звездочек можно еще написать какой-то комментарий, чем именно вам нравится наш подкаст. Это очень нас поддержит.
Даст нам маячок надежды.
Да.
Пингвинчик.
Пингвинчика.